православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день. В эфире Пенза. На микрофон Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. Сегодня мы решили поговорить об одной из семи христианских добродетелей – умеренности. Это не такое простое понятие, как может показаться. Ведь одно дело умеренность, к примеру, в еде, тут все согласятся, что она нужна. А можно ли говорить об умеренности, к примеру, в молитве? Опять же, более понятны такие добродетели, как любовь. А почему с ней уравнена умеренность, которая может граничить и с теплохладностью? Постараемся во всем разобраться с протоиереем Алексеем Гашковым, клириком Петропавловского храма Пензы. Он войдет в студию через несколько минут. А сейчас новости Пензенской митрополии в рубрике «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Балякин. День чествования иконы Божьей Матери Живоносный Источник отметили прихожане храма в селе Большая Валяевка Пензенского района. Литургию возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Во время богослужения 8 клириков Пензенской епархии получили богослужебные иерархические награды, которых во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви и ко дню Святой Пасхи были удостоены святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом. В сан протоиерея возведен иерей Михаил Саратян, клирик Никольской Церкви Пензы. По окончании литургии митрополит Серафим возглавил крестный ход вокруг храма, а после совершил чин малого освящения воды перед иконой Божьей Матери «Живоносный источник».
«Попросили Царицу Небесную, чтобы она не оставляла нас своим покровом, всегда пребывала с нами и укрепляла нас в нашей жизни. Это стало доброй и очень хорошей традицией в нашей епархии именно в этот день собираться здесь, на этом святом месте, где некогда забил источник и был освящен храм в честь живоносного источника Божией Матери».
На Радоницу, когда православные особы вспоминают ушедших из жизни родных и близких, архиерейская служба состоялась в Успенском кафедральном соборе Пензы. Верующие записали более 1000 имен об упокоении, которые прозвучали во время утреннего богослужения, говорит ключарь собора, священник Виктор Сторожев.
«Поэтому будем надеяться и верить, что и наше будущее поколение также и будет возносить за нас молитвы, когда мы отойдем в жизненную, когда мы отойдем к Христу».
На Радоницу по традиции православные приносят в храмы для освящения пасхальные яйца и сочиво, чтобы помянуть окончивших земную жизнь родных. Поминовение умерших в церквях на Радоницу совершается впервые после празднования Пасхи Христовой, говорит митрополит Серафим.
«Мы с вами впервые начали поминать за литургией возгласно усопших наших сродников, начали служить панихиды, и это... безусловно, конечно, свидетельство того, что мы желаем теперь этой радостью воскресения Христова поделиться и со всеми нашими близкими умершими сродниками».
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензенской исправительной колонии номер 1 открыта воскресная школа для заключенных. Оформлением и строительством храма занимались сами осужденные. Сейчас в их распоряжении небольшая церковь и библиотека. На строительство и ремонт двух помещений ушел год. Марат Арифуллин в колонии уже 4 года. До освобождения еще 11 лет. Тоску по дому заглушает молитва в местном храме. Там Марат обращается к Богу и реализует свой творческий потенциал.
Павел Бровкин, который был инициатором идеи создания этого центра, предложил мне оформить его. Я занимался художеством на воле. В принципе, я одобрил его предложение. И вот с этого все и началось.
Создание воскресной школы на территории колонии задумали еще год назад. На Светлой Седмице она начала работу. Режим в колонии строгий, но посещение храма заключенным не ограничили, говорит заместитель начальника колонии Максим Михайлюк.
«Режим посещения достаточно такой у нас гибкий. Мы разработали распорядок дня, и по данному распорядку дня посещение данной воскресной школы будет практически каждый день. Но по времени как минимум 3 раза
в день.
Посещение будет от часа до полутора, до двух часов.
Каждый квадратный метр храма и внутренняя отделка – это дело рук заключенных. Всего над созданием православной воскресной школы трудились 10 человек. Слово настоятелю Никольского храма – священнику Павлу Бачурину.
Это все руками осужденных, которые здесь находятся. Они трудились, они вкладывали сюда свое сердце, свою душу. Надеюсь, и в будущем они не остановятся на этом, а будут уже постигать азы православной науки.
На занятиях в воскресной школе заключенные будут изучать церковную литературу и смотреть фильмы православной тематики.
Седмица. Обзор событий недели.
Музыкальный фестиваль «Пасхальный пикник» собрал учащихся 22 воскресных школ Пензенской области. А в Центре культуры и досуга Пензы ребята показали праздничный концерт, выставку лучших творческих работ и угощений, сделанных своими руками. Для учащихся это хорошая возможность познакомиться и рассказать о своей воскресной школе.
Во-первых, учителя очень хорошие. Никогда, могут там поругать, когда ты что-то прям напроказничаешь, но они настолько добрые, как сам Господь Бог, наверное. И в этой воскресной школе нас учат только добру.
Слово руководителю епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации протоиерею Николаю Грошеву.
Мы очень рады, что они сегодня, эти наши прекрасные детки, пришли поделиться пасхальной радостью. Ведь ничто так не радует, как радость детей. В этот день Красную Горку или недели Фомина, которая для нас является традиционным днем проведения нашего музыкального пасхального фестиваля «Воскресная школа», она объединила всех нас для того, чтобы вновь и вновь порадоваться этому замечательному празднику Пасхи Христовой. Христос воскресе!
Седмица. Обзор событий недели.
В губернаторском доме Пензы работает уникальная камерная пасхальная экспозиция. Центральное место в ней занимает подлинная икона неизвестного автора XVII века «Спас Оплечный». Она долгое время хранилась в фондах картины галереи. Экспозиция представлена в виде синтеза разных видов изобразительного искусства. Это картины пензенских живописцев, а также произведения декоративного искусства, выполненные в технике лаковой миниатюры. Рассказывает директор Пензенской областной картинной галереи Кирилл Застрожный.
Она и эмоциональная, она и духовная, она и интересная, и она и, скажу так, светлее и чище делает нашу душу. То есть что такое Пасха? Это праздник радости за воскресение Господа нашего Иисуса Христа. И вот с таким вот возвышенным, добрым, хорошим, светлым, легким чувством каждый посетитель этой выставки будет ее покидать после того, как посмотрит.
В день открытия выставки наградили победителей конкурса «Пасхальная радость». Свои работы, выполненные в различной технике, представили дети в возрасте от 3 до 16 лет. Из 50 творений экспертное жюри выбрало 15 лучших, чьи авторы получили памятные призы.
Седмица.
Колокольный звон Покровской церкви в селе Черкасское Калышлейского района разносит благую весть. Прихожане пришли в храм, чтобы еще и почтить память своего земляка Виктора Лазуткина, благодаря которому церковь Покрова Пресвятой Богородицы восстановлена, говорит дочь Виктора Александровича Юлия Лазуткина.
В 1954 году волею судеб получилось так, что мой дед Александр Матвеевич спас этот храм от разрушения, от взрыва. И в 2004 году мой отец со своими единомышленниками взялись за достаточно сложное по тем временам дело. Они приняли восстанавливать этот храм по крупицам. Не было крыши, а были только одни стены, и за год с небольшим удалось восстановить этот чудесный храм.
Мемориальную доску Виктору Лазуткину открыли его дочь и глава региона Иван Белозерцев. Окончивший свой земной путь год назад, Виктор Александрович в прошлом работал в управлении автомобильных дорог, возглавлял законодательное собрание Пензенской области, являлся депутатом Государственной Думы. Доску памяти осветил правящий архиерей Сердобской епархии епископ Митрофан.
Освящается, так сказать, благодать ее Святаго Духа, воды сие священное крапление во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
К собравшимся обратился губернатор Иван Белозерцев и епископ Сердобский и Спасский Митрофан.
Когда он жил на этой грешной земле, он очень много сделал для развития Пензенской области. Он занимал разные должности, он работал здесь, на этой земле, трудился, заботился о людях, создавал, строил школы, больницы, поликлиники, детские сады, развивал сельское хозяйство, строил дороги.
Конечно, Виктор Александрович сейчас нет, но мы верим и надеемся, что там в вечности Господь вот за то, что он этот храм в такой должный вид привел, Господь вознаградит его своей милостью. Ну и верим и надеемся, что добрые люди, подобные Виктору Александровичу, найдутся еще для того, чтобы все равно этот храм поддержать и в настоящее время.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12 часов 21 минута. Мы продолжаем программу. Я рад приветствовать всех, кто к нам присоединился. И протоиерея Алексея Гашкова, клирика Петропавловской церкви Пензы. Христос воскресе!
Воистину, воскресе Христос, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
Напомню, что сегодня я предложил такую тему для разговора, как умеренность. Поговорим об одной из важнейших христианских добродетелей, а телефон прямого эфира 54-32-24. Поэтому вы можете набирать этот номер и присоединяться к нашей беседе. Сейчас, Алексей, я начну, наверное, с самого очевидного вопроса, может быть. Почему умеренность вообще вошла в число добродетелей? Причем, что характерно, и в раннюю версию этого списка, и в позднюю, и на Западе, и на Востоке. То есть, значение этого качества для спасения души вообще никем никогда не подвергалось сомнению. А почему же оно так важно?
Да потому что, согласно христианскому учению, человеческая природа повреждена. Повреждены наши потребности телесные, наши чувства. И поэтому вот эта поврежденность, она требует того, чтобы потребность тела имела какие-то определенные рамки. И, всматриваясь действительно в наглядный пример, вот для того, чтобы было понятно, как это важно в духовной жизни, посмотреть на спортсменов. Вот недавно прошла Олимпийская Олимпиада. Наши спортсмены показали хорошие результаты, но многие ли из нас задумываются, какой ценой это далось им? А это потребовало от них определенного воздержания, в чем-то даже отказа. То есть это для кого-то даже непомерное напряжение сил, чтобы подготовить себя к участию вот в этих соревнованиях. И вот поэтому апостол Павел говорит, что вот эти спортсмены, которые вот так себя напрягают, уж выражаясь нашим таким простым языком, они это делают для того, чтобы получить венцы тленные. А мы, воздерживаясь, делаем это для того, чтобы получить венцы нетленные. И к сожалению, почему-то многие полагают, что это нужно только для монахов. Вот это воздержание от еды, воздержание там, от каких-то чувств, от развлечений. Вроде мы живем в миру, и поэтому свободны от этого.
Все позволено.
Да, все позволено. На самом деле, вот эти слова апостола Павла не дают никаких оснований так полагать.
Вы знаете, вспоминаются, тоже как раз из Священного Писания хотел вспомнить, слова из Откровения Иоанна Богослова, многими много раз цитировавшиеся, адресованные Лаодикийской церкви, о теплохладности, которая хуже, чем если бы ангел Лаодикийской церкви был холоден или горяч. Понятно, что это о равнодушии, в котором мы все постоянно, это периодически, по крайней мере, бываем, конечно, виноваты. И в одной из прошлых программ мы говорили, к примеру, о привычке исповеди, привычки просто перечислить грехи, как всегда, и не покаяться. Но вот как сочетать это обвинение теплохладных, то есть как бы вроде бы умеренных в своем рвении, с тем, что умеренность одна из семи главных добродетелей? Казалось бы, вот умеренный человек, он и есть тот, кто не холоден и не горяч.
На первый взгляд может так и показаться. То есть держаться какой-то золотой середины. Ведь церковь нас призывает к тому, чтобы мы шли царским путем.
То есть не как раз золотая середина.
Да, не уклоняясь ни вправо, ни влево. Да. Но здесь речь идет о трех состояниях души. Три вида, которые обозначает Иоанн Богослов. Дело в том, что каждый христианин в крещении получает дар Святого Духа. Но этот дар, он может проявиться при определенных условиях. Для человека необходимы какие-то усилия для того, чтобы вот этот дар проявился или, так сказать, преломился в его жизни. То есть каким-то образом он проявил себя. Вот это дар Святого Духа, дарованный в таинстве крещения. И на самом деле мы видим, что многие христиане пережили этот религиозный опыт такого горения. Вот когда Иоанн Богослов говорит о том, что ты не горяч, то имеется в виду вот это вот состояние души, когда ты просто горишь, все тебе нравится, все тебе люди устраивают, ты в хорошем, в позитивном настроении и готов делать добро. То есть такое горение духа. Вот и апостол Павел говорит: «Духа не угашайте, пророчестве не уничижайте». Это одно состояние. Но бывает и так, что после этого горения человек остывает. Вот. Причем остывает до такой степени, что становится холодным и абсолютно безразличным к духовным ценностям. И поэтому такие люди...
То есть опять
они...
крайность.
Ну, конечно. Уже ну, конечно, мы же говорим о разных типах состояний души. Это, опять же, крайность такая. И вот в этом состоянии холодности, отчужденности человек уже перестает интересоваться всем духовным, религиозным, просто отстраняется вообще, как ему кажется, занимает нейтральную позицию такую. Такие люди, да, тоже имеются. Вот, они перестали ходить в храм, причащаться, исповедоваться.
Хотя, может быть, когда-то и ходили.
Но вот смотрите, Иоанн Богослов, он не порицает этих людей. Пусть они там ошибки какие-то совершают.
Но он наоборот говорит, да. Если бы ты был
если
холоден.
Если бы ты холоден, это было бы лучше, да? Или ты горяч там. Пусть они там разгоряченные такие вот неофиты, они делают столько ошибок там, но они вот горят духом, пусть там с всякими там уклонениями. Но все-таки они горят. А здесь состояние такой теплохладности, или, точнее сказать, равнодушия. А эти люди, они не являются явными грешниками. Конечно же, они стараются избегать грехов в своей жизни, но в то же время они абсолютно равнодушны ко всему духовному. И поэтому они продолжают ходить в храм, регулярно приступать к таинствам церкви. Вот то, что положено, они все это делают, но с абсолютно равнодушным состоянием. Да, с привычкой. И вы знаете, у меня несколько дней назад в ванной комнате висело полотенце. Сейчас скажу, в чем это особенность этого полотенца. Я несколько дней наблюдал за ним. То есть оно висело вместе с другими полотенцами. Я наблюдал в течение нескольких дней после того, как умывал руки и вытирался им. Оно на вид, в общем-то, мало чем отличается от других полотенец. То есть оно махровое полотенце, и по виду оно должно было впитывать в себя влагу. Но вот по причине того, что там какой-то особый состав ткани, вот это полотенце отказывалось впитывать воду после умывания рук. И, на мой взгляд, вот состояние этих людей, равнодушных, оно похоже вот на это полотенце, которое внешне, оно соответствует всему предъявленному, так сказать, требованию, но внутренне оно совершенно не соответствует. Вот в чем
вот,
это.
Казалось бы, вот как раз, мне кажется, здесь и самая опасность, может быть, и есть. Сказать, ну, это же есть, так скажем, ну, не знаю, религиозная умеренность. То есть без фанатизма, без неофитства. Но в то же время мы понимаем, что это очень опасное состояние, а отнюдь не добродетель.
Нет, а равнодушное как раз состояние равнодушия, оно, как мы видим из слов Иоанна Богослова, оно не является таким умеренностью. То есть может допустимо быть как разгорячение, так и абсолютная холодность, поскольку в этих состояниях наш путь к спасению души более открыт, чем в состоянии вот такого равнодушия. То есть в состоянии равнодушия существуют какие-то определенные очень такие значимые препятствия для спасения человека.
Примеров ревности у Бога, горячести как раз вот этой, из жизнеописаний святых можно, не раздумывая, я думаю, привести немало. А вот какие наиболее яркие примеры умеренности можно привести?
Умеренность в этом отношении тогда будет действительно показательной, когда мы видим, что обращение к Богу не несет, так сказать, близким людям каких-то страданий. Вот такое может быть тоже. Хотя вот, вы знаете, я задумываясь над житием Алексея Человека Божия, кстати, который мы праздновали недавно, и для меня этот вопрос остается открытым. Вот, поскольку вы, вот такой поступок вызывает, конечно, умиление, слезы, но вот так уйти от своей уже супруги, с которой, можно сказать, уже был помолвлен, сбежать буквально от нее, и потом заявиться там через там, столько лет, что она его уже просто не узнала. Вот это, конечно, не открыто, наверное, для нас. Какая-то завеса таинственная вот этого подвига. И, на мой взгляд, поэтому вот поступок святого, он может быть нам показательным примером тогда, когда он действительно связан с состоянием благодатной радости, мира в душе. И, как я уже сказал, когда не несет вот, страданий нашим ближним.
Ну, например, преподобный Сергий, который не ушел в монастырь прежде, чем не успокоились родители его.
Да, вот это, ну, например, очень разумно, когда...
То есть он проявил умеренность в своем рвении к монашеской жизни. Таком,
ну, это уже крайние такие случаи, когда молодые люди спрашивают благословение на постриг в монастырь.
Ну, конечно.
Но здесь-то мы можем встретить другие показательные случаи, когда дети проявляют интерес ко всему церковному. И иногда родители могут препятствовать этому. То есть в избежание конфликта нужно как-то сгладить вот это обострение и не провоцировать на скандал, наверное, вот так.
И вот еще один тоже пример, интересный и очень такое любопытное произведение, тоже хотелось бы вспомнить сегодня, святителя Афанасия Александрийского, который написал специальную апологию о своем бегстве, объясняя, почему покинул Александрию, ну, по версии обвинителя, его якобы бросив паству. Можно ли сказать, что вот для понимания умеренности, как добродетель, эта апология, она полезна? Ее, в общем-то, не так трудно найти, ну, сравнительно известное произведение. Она тоже об этом? Или там более узкий все же вопрос, как вообще можно и нужно избегать опасности?
Ну, скорее второй, Евгений, поскольку здесь все-таки нам показан пример, как действительно разумно мы можем избегать опасность. И святитель Афанасий Александрийский, живший в IV столетии, нужно заметить, что из 45 лет служения на своей кафедре 15 лет провел в изгнании и ссылках.
То есть, ну, вообще жизнь-то очень непростая
была. То есть он то возвращается на кафедру,
да,
и его через какое-то время снова, значит, изгоняют. И причем это подтверждено постановлением соборов, высшей, можно сказать, церковной властью, императорской властью.
То есть это вот мы сейчас знаем, что это великий святой отец и учитель церкви, а тогда-то, конечно, не все это понимали.
Из того, что вот этих опасностей мы можем избегать, мы можем судить не только по примерам таких святых, как Афанасий Великий, но и пример апостола Павла, которого много раз спасали от таких опасностей, которые грозили. Пример самого основоположника спасения Иисуса Христа, который до времени избегал вот таких прямых конфликтов? Сколько таких мест в Священном Писании Нового Завета мы встречаем, когда он прошед посреди них? Вот какое интересное выражение – прошед посреди них. То есть явно угрожала опасность Христу, настолько вот окружающие его недоброжелатели горели таким вот желанием его побить камнями, убить. Но он вот избегал вот этой опасности, удаляясь от них, прошед посреди них. То есть, когда у него была возможность избежать этой ненужной расправы, он, конечно же, избегал ее.
Сестра Алексей, вы уже упомянули, что есть в церкви такое явление, как неофитство. Ну, обычно этим термином обозначают чрезмерное не по разуму усердие новообращенных, только что пришедших в храм, людей, желание сразу стать другим человеком, может быть. Вот именно таким прихожанам, наверное, прежде всего и нужно помнить, что умеренность – это одна из семи добродетелей.
Когда речь заходит о неофитах, то вспоминается древневосточно-японская сказка, в которой, значит, согласно ее содержанию, когда появляется ребенок в семье, то все начинают учиться говорить. А когда в семье появляется христианин, то близкие становятся мучениками. То есть это такое болезненное явление, но, судя по всему, необходимое. И причем это не только как-то относится к нашей современной жизни. Это было и в ранние века. Да. Поэтому здесь ничего такого какого-то экстраординарного нет. И мы видим, что к этому нужно относиться спокойно, как к какому-то необходимому, болезненному вот такому процессу в жизни христианина. То есть он может наступить в разное время. И почему, в общем-то, этот процесс происходит? Вот наступает сознательный возраст христианина, когда он должен ответить на вопрос, что я делаю в церкви. Пусть даже человек крещен в детстве, но он может не задавать себе этого вопроса. То есть его внутренний мир не требует ответа на этот вопрос. Но вот наступает такой период времени в его жизни, когда он должен ответить на те изменения в его в жизни, изменения в внешней, конечно, жизни, которые связаны с тем, что он уже стал замечать другой мир в храме, другие ценности. Может быть, он до этого ходил, но как-то не задавался особым вопросом. Но сейчас вот для него настал этот период, когда он должен ответить на этот вопрос. И, в общем-то, это хорошо, что у него возникает такая потребность отреагировать на этот запрос его внутреннего состояния. Потому что придется менять не только мировоззрение, ценности жизни, придется менять одежду, питание. И что самое главное, больше появится отказов в жизни. Ну, в общем-то, и в этом ничего нет такого страшного. Этот период неофитства должен наступить, наверное, у каждого человека.
Пройти. Если он не наступит, да, получается, человек вообще не придет.
Да. И вот здесь на этом пути, вот опять же, что интересно, мы устроены так, что нам нужен какой-то образец. Образец видимой, живой жизни христианина. И в идеале это должен быть, ну, старец, наверное, какой-то человек высокой духовной жизни, который бы нам подал вот этот образец духовной жизни. Но в наше время это трудно найти, да, наверное, всегда в христианстве не так уж и много было таких духоносных отцов. И поэтому выход видится как, во всяком случае, рекомендует святитель Игнатий Брянчанинов. Выход из этого состояния, чтобы найти себе образец такой живой, для подражания, мы можем это найти в творениях святых угодников Божьих. Но, опять же, Это требует усидчивости, усилий, времени, анализа вот того, что мы прочитаем. А это не у всех далеко хватает, вот эти качества. И поэтому...
И опять не все святые отцы так вот просто и доступно
писали. Да, да, доступно. Это нужно действительно очень много времени, терпения, усидчивости. А поскольку этого у нас, как правило, не достает или, может быть, совсем отсутствует, а вот эта потребность, она же не дает человеку покоя. Предоставить пример. Живой пример, образец. Вот и все. Вот что хочешь, то и делай. Предоставь образец. Вот в нашем внутреннем состоянии такое, что предоставь мне образец, да. Вот тогда я успокоюсь. И тогда человек начинает искать какие-то знамения, символы, и, возможно, находит таких
чудеса.
Людей. Чудеса, да. Возможно, находит таких людей. Но, опять же, они могут в какой-то степени только способствовать... тому, чтобы воздерживаться, опять же, вот на этом пути находиться, воздерживаться от чего-то плохого, но не давать импульс к началу новой внутренней жизни. И поскольку вот этот импульс к началу внутренней духовной жизни не получен, то, и, естественно, мы не понимаем, для чего тогда воздерживаться. Для чего тогда вообще запреты в духовной жизни? Не понимая этого, возникает благоприятная почва для лицемерия, для религиозного ханженства, показной религиозности, там, требовательности, законничества, приказов. Вот обратите внимание, как некоторые священнослужители, старцы, младостарцы ведут себя там направо-налево, свои благословения там распространяют, и сделай это, и это там запрет, значит, не будешь делать этого, будешь делать это. Вот кругом запреты и какое-то законничество. Вот это может быть признаком как раз отсутствия такой внутренней духовной жизни. И исходя из тех опытов, которые делал академик Иван Петрович Павлов о высшей деятельности нервной системы, то мы можем выявить здесь два типа неофитов, которые вот, характерны для нашего с вами разговора. Это холерик и меланхолик. Холерик, чем он, в общем-то, отличается от меланхолика? Он, в общем-то, у него основная деятельность, основная сфера его деятельности связана с интеллектуальной деятельностью, в ущерб вот такой чувственно-эмоциональной. И поэтому холерики, они, не замечая вот вороха буквально бумаг на своем книжном столе, не замечают дырявых носков, бардака в своей комнате, постоянно уплывающего кофе с их плиты. Вот. Такие, значит, холерики, они одержимы какой-то сверхидеей чаще всего. Не любят критики, свой адрес, с завышенной самооценкой, с очень таким ярким проявлением чувствительности к фактам вот, какого-то ущемления их самолюбия.
А применительно к церковной жизни?
А применительно к церковной жизни это выражается в том, что у них рождается сверхидея, что они могут спасти мир. Вот, начитавшись страшилок от ума, в кавычках, вот, когда действительно описывается не творение святых отцов, а описывается комментарии к тому, что они говорили о страшном суде, о конце света. И поэтому, вот начитавшись таких страшилок, вот такие люди, холерики, у них они приходят к такому выводу, что именно они могут спасти мир, Россию там, от жидомасонов, вот, от кодирования там, от чипов, от электронных паспортов.
Ну, там много разных,
да, там
страшилок,
много разных страшилок, да. А вот меланхолики, они, в общем-то, чем отличается? У них сфера более сужена, вот в отличие от интеллектуальной сферы, у них более сужена, скорее всего, к такому чувственно-эмоциональному. Вот, поскольку они боятся таких вот перегрузок психических, там, эмоциональных, поэтому это выражается в такой религиозной истерии. Вот во всем они видят какие-то знаки, какие-то там особые знаки, через которых там явно действует благодать Божия. Они высчитывают, сколько раз их посетила благодать Божия на богослужении, в каких храмах. Причем они ищут именно те храмы, вот, где вот их благодать продавила. Ищут батюшек, которые вот, являются носителями вот такой благодати.
И то, что любой рукоположный священник является носителем благодати.
Раздувает вокруг него такую кампанию, к его уже такой пожизненной канонизации. Вот. Часто можно видеть их в паломнических поездках, которые вот всегда
в поисках благодати.
У них лексикон, они быстро овладевают таким лексиконом, там, спаси Господи, ангел за трапезой.
Ну, внешние,
да, внешние, да.
Вещи.
Вот. И поэтому это болезненное явление, вот, но которое свидетельствует о том, что через него просто нужно пройти, и на нем не останавливаться.
Еще какие вот самые распространенные ошибки неофитства?
Ошибки, пожалуй, связаны с тем, что неофит видит себя лучше других, иначе. То есть он может
признать... Вы-то все остались грешными,
да,
а я уже...
А я уже все, поскольку я прочитал там «Добротолюбие», то я уже не являюсь таким, как все. Вот все остальные, можно сказать, грязью являются, ну, кроме священника, может, или там
епископа. Не каждого еще.
Да. Вот для таких людей свойственно, не дочитывая Новый Завет, наизусть, зная добротолюбие, оставлять своих малолетних детей, оставлять своего мужа и по благословению младостарца удаляться от всей этой скверны мира сего в какой-то неизвестный монастырь. И у нас такие примеры являются. Даже на моей личной пасторской.
Так сказать, крайне, да, уже все-таки
случилось. Крайне, да, но встречается. Ошибки также заключаются в том, что вот, иногда со стороны говорят, что вот такого неофита можно обвинить в фарисействе. Но, пожалуй, фарисей не заслуживает такого отношения, поскольку из Священного Писания мы видим, что они, в общем-то, располагали к покаянию. Их сердца располагались к покаянию, когда они приходили к Иоанну Крестителю. Фарисеи тоже там были. И обратите внимание, когда женщину, пойманную в прелюбодеянии, нужно было побросать, значит, побить ее камнями. Христос, когда им сказал это, они не стали делать. То есть, поскольку они все-таки за собой все-таки что-то почувствовали, какой-то грех. Ведь Христос им сказал, если вы без греха, то бросьте камень.
То есть, сознались все-таки вот в этом внутри.
Наши неофиты, наверное, забросают такую женщину камнями безжалостно. То есть, ошибка еще заключается в том, что они довольно бесчувственны к чужой боли. Вот. И дружба с ними, в общем-то, очень ненадежна. Если в их мировоззрение вы укладываетесь своим стереотипом мыслей, то это, да, это может быть гарантией там, какой-то дружбы. Но если вы не укладываетесь в эти рамки, то уже вашу дружбу ничего не спасет. Вот ошибка как раз и заключается в том, что такие люди, в общем-то, перестают реагировать на боль других людей. И если они находятся в семье, то действительно они приносят страдания своим близким. Недавно я разговаривал с одним мужчиной по телефону, который делился впечатлениями о том, как его жена стала чаще посещать храм и интересоваться религиозной литературой, но это, к сожалению, привело к тому, что она как-то стала уделять меньше внимания своему супругу. Вот, зачитывает ему цитаты Священного Писания, комментарии, вот, а при этом на плите ничего не приготовлено для того, чтобы покушать. Вот, а если по этим неофитам судить состояние церкви, то это действительно для нас является серьезной проблемой.
Ну, вот если говорить о последствиях и об опасностях этого. Понятно, что кто-то через это проходит и, может быть, становится хорошим, умеренным христианином. Ну, а так, чем это грозит? Разочарованием, перенапряжением? Что может быть дальше?
Вы знаете, существуют такие, значит, на места в нашем земной шаре, где, в общем-то, вирусов просто нет. И в основном это северные, очень такие суровые места, где вирусов нет. И если какое-то животное попадает уже в ту среду, где вирусы есть, то оно просто не выдерживает. И поэтому в духовном отношении тоже нужно понять, что это определенная прививка. Вот это и разочарование, и охлаждение – это для того, чтобы выработать в нас защитный иммунитет к трудностям в религиозной жизни.
Мне подсказывают, что есть на звонок. Алло.
Здравствуйте, это Надежда.
Добрый день.
Я хотел спросить, вот можно ли читать, когда утренние и вечерние молитвы читаешь, просить Бог не только помилуй меня, Господи, а перечислять своих близких людей? Не будет какой-то надеянности или как-то?
Да нет, хорошо. Конечно. Мы же призваны молиться за других людей и за близких, особенно к нам. Поэтому здесь греха никакого не будет, пожалуйста.
Да, мне кажется, в утренних молитвах ближе к концу там прямо даже специальное место.
Да, отводится. Да. Призваны к тому, чтобы молиться за других.
Сейчас, Алексей, по вашему пасторскому опыту, в каких в житейских ситуациях чаще всего приходится убеждать, призывать людей к умеренности? Не только о неофитах, конечно, говорю, шире.
Ну, если не касаясь еды, это уж всем понятно,
ну, да,
то для нас, наверное, становится актуальным тот информационный поток, который льется на нас. И почему нужно ограничивать себя вот именно в этой в информационной сфере? Потому что если наш ум будет занят информацией, именно вот такой, которую мы получаем с экрана телевизора, с газет и с радио, может быть, которая никак не отразится на нашей душе, на нашей, значит, религиозной жизни, то, очевидно, это идет нам не в пользу. Просто здесь нужно понять, что наше вот пространство ума, оно ограничено. Вот мы ограничены, и пространство ума имеет ограничения. И если мы будем занимать чем-то вот таким информационным, но не дающим возможности вот присутствия в нашем уме именно вот той информации, которая будет так устроять нашу жизнь к духовному, то мы будем всегда терпеть какой-то ущерб. То есть мы даем для ума пространство для информации, для всяких новостей, но поскольку оно ограничено, то уже благодать Божия вот через чтение Священного Писания она уже не сможет тогда, поскольку наш ум ограничен, не сможет тогда войти.
Уже он занят другим.
Да, поскольку он занят другим, там, погодом, спортом, там, политикой, да без нас там разберутся. Уж кому там нужно, действительно компетентным людям, они там должны обладать этой информацией относительно вот всего происходящего в мире. Но я вот, наверное, с полной уверенностью скажу, что вот большей части людей это вообще никак не касается. Они ведь интересуются, обсуждают, разговаривают.
А в общем-то зачем?
Да, зачем? Да, там без нас с вами разберутся. Вот. А в то же время, действительно, для вот, чего-то полезного для души в нашем уме места совсем не остается. Поэтому так вот приходится ограничивать людей в том, чтобы они действительно наблюдали за собой, давали место благодати Божией, которая может проявиться через чтение Священного Писания. Вот если мы молимся, то мы, значит, разговариваем с Богом. А когда мы читаем Священное Писание, то Бог разговаривает с нами. Вот насколько это важно.
Не лучше ли этому потратить свое время?
Да, вот поэтому надо как-то разграничить, сколько вот раз приходилось убеждаться у тех людей, которые вот постоянно жалуются, что у них не хватает времени. Не хватает времени там читать.
Но это много кто жалуется.
А когда задаешь вопрос, вот, а сколько вы посещаете, так, сколько вы просматриваете телевизор, там, сколько вы там в соцсетях находитесь, оказывается, что достаточно много времени проводит человек и за экраном телевизора, и за разговорами, вот, и за посещением социальных сетей. А ведь разговоры разве мы не должны ограничить? Это тоже
особо... не по делу, скажем
да,
так.
Не по делу, а вообще можем ли мы что-нибудь действительно по делу говорить и ввиду того, что получаем в основном пустую информацию. Вот, а мозг наш работает. Он задействован в этом.
Совсем немного у нас остается времени, но вот один момент еще хотелось бы затронуть. Вот мне кажется, что есть среди верующих иногда такой некий максимализм. То есть нет сил вычитать все молитвенное правило, значит, вообще откладываем молитву на завтра, вместо того, чтобы заменить на правило покороче. Или приходилось сталкиваться с тем мнением, что Великий пост нарушил, не соблюдал сначала, значит, уже нет смысла возобновлять или начинать потом поститься. Вот это как раз и есть грехи против добродетели умеренности.
Значит, поскольку мы все призваны не оценивать вот своих, так сказать, подвигов или усилий по достижению вот этого духовного совершенства, то и не нужно особо расстраиваться на то, что, может быть, мы не в полной вере. Смогли поститься. Может быть, мы не всегда находим таким возможным для нас вычитать все полагающиеся там вечерние или утренние молитвы. То есть вот эта самооценка себя, она здесь недопустима. То есть мы призваны к тому, чтобы вот трудиться.
Да, что-то делать.
Христос
должны,
говорит, что мы призваны трудиться, да, но не оценивать себя. Трудиться, да, совершенствовать себя, раскрывать себя. То есть делать все в своей жизни для того, чтобы вот подобно тому же полотенцу, которое привел, не впитывало в себя влагу, а нам делать так, чтобы вот эта благодать Божия, она в нас входила, впитывалась в нами, то есть устранять все препятствия для того, чтобы она проявлялась в нашей душе.
Спасибо за беседу, отец Алексей. Подходит к концу уже время нашей программы, увы. Мне остается, наверное, только и напомнить, что завтра большой праздник, неделя жен мироносец, православный женский день, как этот праздник еще иногда называют, он же престольный для Успенского кафедрального собора Пензы. Позднюю литургию в половине 10 утра возглавит в этом храме владыка Серафим, поэтому всех приглашаем на богослужение. Ну, а мы на сегодня с вами прощаемся. Напомню, что программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. А в следующий раз мы выйдем в эфир через неделю, в субботу, в 12:10 на Радио России из Пензы. Всего доброго.
Мир православия.